Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. З вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на некалькі тэмаў. Дэпардзё ў Беларусі заступіўся за свабоду кароў. Анатоль Лябецька знайшоў паразуменне ў трактаразаводцаў. Дняпро рэкордна абмялеў, спынілася судаходства. А таксама наша даследаванне, ці ёсць вынікі нядаўна ўведзеных жорсткіх мераў у змаганні з незаконным абаротам наркотыкаў. Заставайцеся з намі. Фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісій у Беларусі заканчваецца сёння ўвечары. За гэтым працэсам назіраюць актывісты кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары». Вось што гаворыць яе сукаардынатар Уладзімір Лапковіч.
Позиция Амашева вдвоя вылучшила меньше своих представников, чем на минулых президентских выборах. Само и сам процент вылученных оппозиций из агульного сабра комиссии меньше, чем ранее.
Сайт ЦВК змясціў падрабязнасці выступу Лідзіі Ярмошынай у Вене 20 ліпня на сесіі АБСМ. Старшыня ЦВК расказвала там пра выкананне беларускім бокам рэкамендацыі АБСЭ па выбарах і адзначыла, што інстытут міжнароднага назірання за выбарамі не павінен ператварацца ў элемент палітычнага ціску і пакарання дзяржаў, якія праводзяць самастойную палітыку. Невыязная Лідзія Ярмошына мела магчымасць наведаць Вену, бо канферэнцыю ў Аўстрыі праводзіла міжнародная арганізацыя, сябрам якой з'яўляецца Беларусь. Разам з Лідзіяй Ярмошынай у Вене выступаў і праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Сёння ён будзе госцем Віталя Цыганкова ў інтэрв'ю «Тыдня». Вось як Валянцін Стэфановіч адказвае на пытанне, ці можна ўжо цяпер на гэтым этапе прагназаваць, што ўлады правядуць гэтыя выбары як звычайна, або сапраўды будуць ствараць максімальна спрыяльную карцінку для Еўропы.
Я думаю, что для уладов простей будет продемонстрировать некие сопровождения о таких визуально бачных речах, как сбор подписов инициативными группами и так далее. То есть продемонстрировать такие небыто явность некой альтернативы и плюрализм политичных. Ну, я имею в виду, что решение Канкамова об вызначении мест забороненных для проведения сбора подписов группами, они достаточно либеральные, с большего по краине, и возможности сбора подписов на улицах они есть. Иншая справа, что процедурные питання, дотичні таких принципових речей, як формування комісії, подвиг голосов, дотермінове голосування, всі ці речі, я думаю, що вони залишаться такі, як і були. Нічого нового, ніяких нових підходів ми в даному питанні не побачимо. Представники політичних партій, як і раніше, не беруться у комісії.
66-гадовы французскі актор з расійскім пашпартам Жерар Дэпардзё прыбыў у Менск з прадусарам будучага фільму пад рабочай назвай «Нармандыя Нёман». Актор таксама мае зацікаўленне ў турыстычным і аграбізнесе, таму, як мяркуецца, ён тут вывучаў глебу і беларускі патэнцыял. Сёння актор наведаў малочна-таварную ферму «Задомля» у Смалявіцкім раёне, а пасля заявіў, што яму падабаюцца беларускае малако, мяса і жанчыны. Кінарэжысёр Юрый Хашчавацкі не верыць у спантанны характар гэтага сяброўскага візіту.
Да, конечно, это не спонтанно. Там очевидно, что там лоббисты его организовывали это все. Так что у них есть обоюдный интерес пока что. Лукашенко надо какого-то человека, который бы сказал, что он гениальный, такого известного человека, перед выборами. А этому нужны деньги. Вот они и продают друг другу то, что у них есть. А что у них есть? У них есть будущее белорусов. Вот они им и торгуют. Как Лукашенко в большой степени, так и Депардье в мизерной. И если ему больше заплатят, так он скажет, что давно пора Лукашенко сделать вообще президентом всей Европы. Ну, все зависит от цены.
Як і Дэпардзё, кампанія «Бургер Кінг», якая адкрыла на пачатку ліпеня першы рэстаран сваёй сеткі ў Менску, да беларускіх вытворцаў сельгаспрадукцыі пакуль толькі прыглядаецца. Як і «Макдональдс», дарэчы, кампанія робіць бульбу фры не з беларускай прадукцыі. З Расіі паступаюць мяса і салата. Вось што сказаў генеральны дырэктар «Бургер Кінг» у Расіі Дмітрий Мядовы.
Мясо идет либо из Калининграда, либо из Подмосковья. где-то находится производственная мощность для наших партнеров. Булка, также под Подмосковье. Какой еще вот ингредиент интересует?
Картошка, конечно же. Всех белорусов интересует картошка.
Картошка, к сожалению, пока идет из Голландии.
Российские СМИ со посылкой на премьер-министра Сирии Ваиля Аль-Халька поведомили про перамовы у Дамаску с Москвой про долучение этой арабской республики до евразийской экономичной просторы и свободной мытной зоны. Отметно, что говорка шла про перамовы только помеж Сирией и Россией, бо иншие удельники ЕАЗС о поведомлении не сгадывались. Не в забаве о программе меркований экспертов, насколько это реальный проект.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Формулирование территориальных выборчих комиссий у Беларуси заканчивается сегодня вечером. Попередние выники этого этапа кампании по обранию президента краины ЦВК плануя обвестить завтра, 23 липня. Однако уже теперь выразно обозначились две тенденции. Первая – это что демократичные партии сёлета поравнальне с минулыми выборами вылучили амаль удвоя меньше претендентов у территориальной комиссии. Ну а другая, что улады по-ранейшему уводят у склад комиссию литерально личных представников оппозиции. С подробностями наш корреспондент Владимир Глот.
Выборчий кодекс дозволяет включать в одну территориальную комиссию до 13 человек. Звичайно, комиссии формуются по максимуму, заполняются все вакансии. А это означает, что говорка идет прикладно про 2000 человек. За этим процессом назирают активисты кампании «Правооборонцы за свободные выборы». Один из ее координаторов, Владимир Лапкович, рассказывает о свободе про две тенденции.
Первая тенденция – это что оппозиция Амаль удвоя вылучила меньше своих представителей, чем на минулых президентских выборах. Само и сам процент вылученных оппозиции из агульных собраний комиссии меньше, чем ранее. А другая тенденция – это традиционная, что она вот при уменьшении пользователей вылученного оппозиции в агульном парадке, в массовом парадке, а собрание оппозиционных партий в выборчие комиссии не включают. На вот сорок тех 11, которые оппозиция вылучила, их массово не включают.
Керовники оппозиционных партий, звичайно, кажуть, что фокусуют увагу на участковых комиссиях. Мовляв, там конкретно проверяют бюллетени и лечат голосы. И тому участковые комиссии больше важны за территориальные. Однако, каб прозвище кандидата на президента трапило у бюллетень, треба спочатку набрать як найменей 100 тысяч подписов выборцев у ягоную подтримку. А их якость проверяют як раз территориальные комиссии. У территориальных комиссий есть еще одна важная функция, про якую потенциальные претенденты на президента не повинны забываться, подкреслил секретарь Центра выборкому Миколай Лозовик.
Это оказание содействия в организации агитационной работы. Именно вот эти комиссии там, значит, содействуют проведению предвыборных встреч, контролируют выполнение законодательства о выборах и так далее.
Можно констатовать, что оппозиционные структуры не имеют силов и импету для настойливой працы, лечит политолог Владимир Роуда.
Просто партии наши переутворились у карликовой структуры, да? Не хватает людей. Ну, безумовно, они скажутся на то, что режим весь час как бы остается жестким и на партийных активистов ставится вельми негативно. Это саправды так, да? Раз такая, как бы, объективная реальность існує, то видолочные люди, как бы, ну, некие колисты связывали свой люс там с партиями политичными, они просто шукают иншую нишу. Усе партии закрануты этой хворобы. На мою думку, існують только одни лики у такой ситуации. Ну, покольки режим саправды авторитарный, причем такие жесткие дочинение до оппонентов. Чему не створить некую одну организацию? Как колисты был Белорусский народный фронт, який все-таки перемог. Коммунистическая партия, вот треба объединяться усім, створить правды такую могутную организацию, ну не могутную, но хотя бы как бы организацию подобную на Белорусский народный фронт, який был один.
Завтра, 23 липня, 8 ініціативних груп можуть офіційно почати збір підписів за своїх кандидатів на президента. Гэты етап виборчої кампанії протягнеться 30 календарних днів по 21 жнівня уключно.
Наш корреспондент Владимир Глоцюня так само сачыў за сустрэчамі Анатолі Лябецькі, які накіраваўся ў район трактарнага заводу. Неўзабаве мы звяжемся з ім яшчэ раз. Расійскія СМІ са спасылкай на прэм'ер-міністра Сірыі Ваіля Аль-Халька паведамілі пра перамовы Дамаску з Масквой пра далучэнне Арабскай Рэспублікі да Еўразійскага эканамічнага саюзу і свабоднай мытнай зоны. Адметна, што гаворка ішла пра перамовы толькі паміж Сірыяй і Расіяй, а іншыя ўдзельнікі гэтай арганізацыі ў паведамленні не згадваліся. Дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман упэўнены, што да гэтых размоў не трэба ставіцца сур'ёзна.
Ну, я думаю, что, конечно же, особливо в сегодняшних умовах это не может быть неким серьезным предметом для разговора. Час от часу, вот в контексте евразийского экономического связа, мы чуем то, что там те Индия, те Навод Туреччина хочуть вступити, а ще нічого такого. Але ж, ну, промовляти можна шмат про що, але ж коли Сирія знаходиться у тим внутрішньополітичним стані, в якому вона знаходиться. Більше за то, коли вона звертається у тим віку до Білорусі, для того, щоб отримати ніякий кредит, ну, це правда, це ніщо інше, як просто ніяка така риторична дипломатична форма.
А на вашу думку, офіційний Мінськ був би супроць уключення Сирії у Євразійський економічний союз?
Ну, коли б навод гэтая гаворка сур'ёзна дайшла да нікага сур'ёзнага этапу, но я не ведаю. Просто уступлення Сирыі ў гэты саюз означала б уже канчатковае спыненне праекту Еўразійскага эканамічнага звязу як больш-менш нікай сур'ёзнай інтэграцыйнай платформы, то бок ператварэнне ў нікае падабенства СНД, але ж просто з іншымі ўдзельнікамі.
Паводле палітолага-міжнародніка Андрэя Фёдарова, цалкам выключыць магчымасць далучэння Сырыі да ЕАЭС нельга. Аднак сёння ўявіць сабе такі сцэнар вельмі складана.
Вы ведаете, коли говорка идет про то, что старая Россия, так я бы ничего не выключал. Ничего справа, насколько это додаст ваги, ну, ваги, безумовно, додаст значности этому союзу евразийскому, то тут уже питание. Я, что-то кажется, не бачу, каким чином это может отбыться, и что же это отрымается, что доброе же это может отрыматься. Тут и отдаленность отповедна, и особливо то становище, каким зараз Сирия находится, не ведаю, ни что я это не разумею.
Дадам, што ў Сырыі ўжо доўгія гады ідзе грамадзянская вайна паміж урадавымі войскамі і паўстанцкімі групоўкамі. Загінула ўжо больш за 200 тысяч чалавек, а мільёны сірыйцаў мусілі пакінуць свае дамы. Грамадзянская вайна пачалася з паўстання ў сакавіку 2011 году супраць праўлення сям'і Асада, якое доўжыцца 4 дзесяцігоддзі. Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем. У Беларусь прыляцеў французскі актор Жерар Дэпардзё. Сваім візітам 66-гадовы кінадзеяч, які два гады таму атрымаў расійскае грамадзянства, пераследуе некалькі мэтаў. За перасоўваннем Дэпардзё сачыў Ігар Карне, які з намі на сувязі. Добры вечар.
Добры вечар, Алена.
Дык што натхніла актора на гэты візіт і што ўдалося госцю паглядзець за гэтыя суткі ў Беларусі?
На початку, напевно, можна сказати, як цей візит організовувався, ну, принаймні, по версії офіційних СМІ. Меркуючи з їх повідомленнях, 3 липня Жерар Депардьє навідався в амбасаду Білорусі в Парижі, ну, і про керівника депмісії Павла Латушку повіншував білоруський народ з офіційним Днем Незалежності. І там, нібито, у якості такого ось реверансу отримав запрошення ближе познайомитися з Білорусію, ну, а вже у трансформації ось незалежних експертів з білоруським судом і ягоним батьком Олександром Лукашенком. Відомляється так само, що нібито ще раніше Депардьє був уражений, що як ягоний новий президент Володимир Путін, який сам особисто вручив Депардьє російський пашпорт, білоруський лідер так само б'є усілякі рекорди, набираючи на виборах більше за 80% голосового електорату.
Ігор, ми зараз дамо послухати заяву Депардьє у Мінському аеропорті поводля репортажу ОНТ.
Я предпочитаю составлять мнение о стране не из чьих-то слов, а побывав в ней лично. О Беларуси я многое узнал, когда был в соседней России. Мне сказали, а вы знаете, что президент Александр Лукашенко на прошлых выборах набрал более 80% поддержки? Многих в Европе это удивляет, а я решил убедиться во всем сам. Вообще считаю, что Беларусь давно стоит принять в европейскую семью стран.
Спасибо большое.
І ось наш продюсер, рыхтуючи гэта аўдыё да эфіру, звярнуў увагу, што неяк эта крышку падаецца такі адвольны пераклад, таму што пачынаецца словамі «Депардье гран культур», а канец яго словаў зусім не чуваць, толькі «большое спасибо», так што невядома, як бы, што ў арыгінале сказаў «Депардье». Тым не менш, на месцы могуць быць і меркаванні, што вось на гэтую паездку ў Беларусь ён не сам напрасіўся, а што гэтую паездку арганізавалі, скажем, беларускія ідэолігі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў.
Сапраўды ёсць такое меркаванне, яно вось зараз шырока абмяркоўваецца, бо гэта падзея падаецца вось афіцыйнымі СМІ як адна з найгалоўных сёння, бо гэта зразумела, актор добра вядомы ў Беларусі, ідэі руская міра блізкія значнай колькасці беларусаў, і вось сумясціць такі славянскі піетэт з раскручаным імем варыянт амаль беспройгрышны. З гэтай прычыны таксама медыі дзяржаўныя намагаюцца паказаць, як Депардьє добра ў Беларусі, бо шмат рэпартажаў сёння ў афіцыйных агенцтвах, на тэлебачанні і так далей. Ну, а якая сёння праграма была? Ну, найперш паказалі узорную Агра, это ў Смалявіцкім районе. Яе, дарэчы, за пару месяцаў да гэта інспектаваў Александр Лукашенко. І тут ужо можна казаць пра некае выключэнне. Лукашенко, звычайна, незадаволены, вельмі шмат крытыкуе. А вось, што датычыцца гэтай гаспадаркі, то усяляк хваліў кіраўніцтва, казаў, што яна сапраўды можа лічыцца ўзорам вядзення сельскагаспадарчага бізнесу ў Беларусі. Ну і зноў жа з улікам, што Жерар Депардьє сумяшчае творчасць з аграрным і рэстаранным бізнесам, мабыць, таксама могуць быць некія ўзаемныя інтарэсы. Ну, з боку Беларусі. Натуральна, беларускі бок не супраць загрузіць французскія магутнасці сваёй сыравінай, доступу якой у аэразвяз з Беларусі, ну, на ўзроўні арыфметычнай хібнасці. Ну, але тут зноў жа ёсць некаторыя такія хібы, бо беларуская ўзорнасць зусім далёкая ад звыклых еўрапейцаў стандартаў, бо падчас наведвання, скажам, малочнай фермы Жерар Депардьє ў літаральным сэнсе пашкадаваў беларускіх кароў, якія адрозна ад французскіх ці швейцарскіх не могуць вольна перамяшчацца. Вось гэта было яго такое шкадаванне.
Ну, у медыя ўжо патрапілі пазнейшыя выказванні актора. Ён сказаў, што ў Беларусі яму спадабаліся тры рэчы. Якія гэта рэчы?
Может, захотите у нас остаться на ПМЖ?
А вы уже не considerали Мессиль как la place de Мессиль, как
rester? Non, mais j'aime beaucoup passer. Non, pas merci. Mais je suis là, je vous assure, je suis très heureux. Et comme j'aime la campagne et la nature, puis la paix, ben je vous assure que je peux revenir.
Вы знаете, я здесь сегодня, я сегодня счастлив, я люблю природу, сельские пейзажи, спокойствие. Мне здесь нравится, и поэтому я вернусь.
Я люблю лей. Саша, ходи, а?
Покажи.
Oui, il y a des très belles femmes, il y a du bon lait.
Очень красивые женщины в Беларуси, хорошее молоко, хорошее мясо.
C'est parfait pour un taureau comme moi.
Это такого бычка, как я.
Merci. Спасибо.
Ігор, а што вядома пра ідэю новага фільму, які збіраецца Депардьє здымаць з беларускім удзелам?
Сапраўды ёсць такі трохбаковы фільм, скажам так, ну, з удзелам майстроў, пакуль гэта папярэдне ўсё плануецца Францыі, Расіі і Беларусі. Ну, вядома, што Беларусь фільмы часам называюць яшчэ партызан фільмам, то бок гэта база такіх ваенных стужак. І вось менавіта прадусер, з якім прыехаў Жерар Депардьє сюды ў Менск, маецца наведаць яшчэ беларускую кінастудыю, каб абмеркаваць некія пытанні адносна беларускай часткі здымак. Хоць эксперты мяркуюць, што наўрад ці будзе некая тут вялікая частка здымак адбывацца, хутчэй за ўсё гэта абмяжуецца некім мясцовым антуражам, то бок з другой часткай Нармандыі-Нёман, вот нёманскімі падзеямі, якія адбываліся тут у Беларусі, вось магчыма ў гэтых месцах будзе весціся частка некіх здымкаў. Пакуль падрабязнасцяў няма, бо гэта працоўна ідзе такі працэс, але напэўна гэтым годзе ўжо якось ёсць такія прагнозы, будзе яшчэ адна дэлегацыя з Францыі кінематаграфічная, якая падпіша некія канчатковыя ўжо пагадненні пра ўдзел беларусаў.
Такім чынам я ўдакладню, што пакуль што працоўная назва гэтага фільму «Нармандыя Нёман». Ну а пра трансфармацыю Жерара Дэпардзе, які захапляецца аўтарытарнымі рэжымамі, на просьбу нашага радыё разважае рэжысёр, кінадакументаліст, аўтар фільма «Памфлета. Звычайны прэзідэнт» Юрый Хэшчавацкі.
Он блестящий актер и, очевидно, абсолютный дурак во всем остальном. Понимаете, почему смешно? Смешно, что он заметил, что коровам свободы не хватает. Если бы он сейчас заметил, что людям здесь свободы не хватает, это совсем другое дело. А вообще-то это вот типичный случай, когда человек сам себя делает марионеткой в руках сильных мира сего, как он это воспринимает. С Путиным, теперь с Лукашенко. То есть у него начинает образовываться совершенно другая компания. Это сродни тому, как некоторые наши мастера художественной культуры пошли в услужение этому режиму. И исчезли. Исчезли духовно, исчезли в самой культуре, во всем. К сожалению, мне кажется, что с этим блестящим актером может произойти то же самое, если уже и не происходит. Депардье как и в тот раз, так и в этот попал, как тот воробей, в кучу. Сидит и чирикает. А чирикать там, в общем, опасно. Это известное дело.
Это был режиссер Юрий Хэшчавацкі. На сувязі з нами далей Ігор Карней. Ігор, я згадаю, што Дэпардзе патрапіў у чорны спіс Міністэрства культуры Украіны. І мяркуецца, што ва ўкраінскіх кінатэатрах і на тэлебачанні забароняць пракат фільмаў з ягоным удзелам. А імя яго нават нельга будзе згадваць у СМІ. Такое пакаранне з боку украінцаў Дэпардзе заслужыў за сваю прыхільнасць да расійскага прэзідэнта Владзіміра Пуціна і за ягоныя выказванні пра Украіну. Так вось, ці выглядае, што Беларусь у такіх стасунках з вядомым французскім акторам выразна займае бок Расіі?
Ну, атрымліваецца, што так, бо тут ужо акцэнты расстаўленыя нават ягонымі ранейшымі заявамі і вось гэтым візітам у Беларусь і тымі заявамі, зноў жа, якія ён рабіў на адрас Владзіміра Пуціна і ўсяго вышэйшага кіраўніцтва. Ну, вось іх можна згадаць, дарэчы, што вось падчас недаўнага кінафестывалю ў Латвіі ён заявіў у літаральным сэнсе, што любіць Расію і Украіну, якая з'яўляецца часткай Расіі. То бок тут адназначная выснова зроблена. Ну, а пасля атрымання расійскага пашпарта два гады таму з рук Пуціна, ён зноў жа заявіў пра поўную падтрымку расійскага лідара і гатовасць памерці за Расію. Ну, але зноў жа трэба згадаць, што нягледзячы на гэтыя патэтычныя лёзунгі, жыве Жерар Дэпардзе не ў Расіі, дзе яму нерухомасць прадставілі ў Мардовіі і ў Чачні ёсць свае дамы і кватэры, а ў Бельгіі, куды ён збег ад высокіх французскіх падаткаў на багацце. Таму тут як бы ёсць такая крыху, можа, не зусім шчырая пазіцыя прызнавацца ў любові да адной краіны, але практычна там не бываць.
Мяркуе Ігар Карней. Раней у сувязі з набыццём Дэпардзе расійскага грамадзянства актыўна вялася дыскусія пра тое, што важней – талент і творчасць асобы ці яе грамадзянская пазіцыя і публічныя ўчынкі. Як вы ставіцеся да гэтага французскага актора з такога гледзішча? Пра гэта мы запыталі сёння кінакрытыка Максіма Жбанкова.
На самом деле, без таланта, без харизмы, без своей, я бы, певной, я бы, московской профессиональной репутации, ни одна персона, там, шоу-бизнес, там, кинематографу, не ведаю, массовой культуры и так далее, а ничего не важно. Мая вагу, соправный творческий потенциал. И что тычется громадянской позиции, это за все, да и додатковым, я бы сказал, таким сигналом, да, разумения этой особы, да, подвышения, альбо принижения, я ей, как бы, такого агульного социального статуса. Что тычется для Дэпардзе, тут треба сказать, что свободу ухаживания я загадаю дать ему ситуацию довольно дивную. Потому что, по-перше, это человек, который в свой час был надзвыше истотным для соцсетей кинематографа, але зараз больше живе на отсотке с малой репутацией и за опошний 10 год, насколько я могу сказать, а ничего, например, такого важкого, серьезного в кинематографе не зарабил, то бог это фактично кинематографичная персона, скажем так, секонд-хенд. Якая, в принципе, в российском контексте неким таким патриотом, тем громадянином, так само можно выглядеть довольно умовно. Бог то ж таки экспат, это все ж таки замежник, який на эту территорию прийшов, и, в принципе, він, як на мене, спробує подобатися владі. Тому то, що він робить, это абсолютно логічне, як на мене, сигналы улавил, что я ваш, я свой, я удячен, что меня приняли и так далее. То вот я за того, что это все в полном смысле гурня. Гурня за владой и гурня, как на меня, абсолютно предсказанная. Удачный выбор, что тычется в делу Депардье в этом проекте, все значно простее. Зараз у России державные гроши первые на проекты, передусим, идеологичные. И когда человек хочет присутствовать в этом поле державной культуры, а Депардье видовочно хочет этого, и он мусит, как бы, вписываться в полной гурни. Вот в этой прадержавной культуры. А там все время просто. Кто у нас француз, а что у нас там в списке первая перемога, а ты будешь француз плюс перемога, будет у нас Нормандия. Чтобы это снова гурня с такими шаблонами, как бы вот такой тоталитарной истории и тоталитарной среду. А что относится до того, чего Дион упорвил канон, как бы, это русского мира, это, как на мне, покуль, как бы, зарано казать, варто поглядеть на продукцию, но, как подсказывает досвид истории, все идеологичные фильмы, и они отремливаются, ну, за редкими заключениями, мастерски бездопоможными.
Меркує кінокритик Максим Жбанков.
Звоните Свободе на Skype.
Теперь свои повідомлення вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и праз интернет.
Skype, автоотказник, Свобода Радіо.
У ефірі Радіо Свобода, і зараз з нами на сувязь і знову вийшов наш кореспондент Владимир Глот. Сьогодні він сачив за програмою некоторих потенційних кандидатів у президенти і, у приватності, за походом у народ. Анатолій Лебецький, добрий вечір ще раз.
Добрий вечір, Олена. Я сьогодні назирав за тим, як Анатолій Лебецький розмовляв з робочими Менського тракторного заводу. Це було на станції метро, каля виходу з метро, поміж прохідною і метро. І що ось перше кинулося в очі, я був на подобній зустрічі, до речі, менавіто так само у цьому самому місці з тракторозаводцями. Це було роки два, може два з половиною тому, і зацікавленість сьогодні значно вищіша. Коли раніше мало хто підходив до Лебецького, разом з ним був, до речі, і намісник його партії, старшині його партії Лев Марголін. А гетим разом люди підходили значно частіше. І про що казали? Про низькі заробки. Ось тільки два факти я приведу. Один тракторозаводець сказав, що він заробив 6,5 мільйонів, і на його колеги глядять, як на самого багатого, як на буржуя, як він пожартував. А жанчина, пенсіонерка, вона вийшла, каже, ведаєте, було мало працівних днів, я отримала 1 700 000, а пенсія у мене, каже, 1 300 000, ну 3 мільйони ніяк проживу.
Не було такого ураження, як, скажімо, у наших інших колег, які ходили так само з Анатолієм Лебецьким у час його зустріч з предпримальниками на ринку. І вони казали, що некоторі люди там навіть шарахалися, боялися, а що робочі більш сміло себе поводили?
Ведаєте, мабуть, коли не хапає грошей, тоді з'являється смілость. Ось це таке ми обмінювалися журналісти, було коли десятка журналістів назирали, і для нас так само це було доволі дивно, і прийшли всі до одного основи. Нема грошей, люди робятся свободнейшими. І самое головне, оно, що питалися, казали, ну, коли ви переможете, чи саправди буде працювати наш завод? А чому ще таке питання задавалося? Що, мабуть, тому, що роздавалися рекламні матеріали об'єднаної громадянської партії під назовом «Мільйон нових працівних місць».
Господар Глот, а як ЦВК може поглядіти ось на ці кроки Анатолія Лебецького? Це що, агітація? Я
думаю, що тут тяжко буде нечто знайти такое, зацепиться. Чому? Бо Анатолій Лебецький неодноразово підкреслював, що це не перша зустріча. І сьогоднішню зустрічу він проводив, як і попередня, не у статусі потенційного кандидата на президенти, а у статусі старшини об'єднаної громадянської партії.
Це були подробязності ад Владимира Глода, ну і ще про передвиборчі настрої. Некілька дзвінків на свободу.
Вітання, Свобода. Мой зворот до головного человека, до товарища Лукашенко и до претендента Терещенко, товарища, как экономиста. Чому б не повеличивать пенсии не на проценты, а на сумму? И великой пенсии из маленькой добавлять однольковую сумму, например, 7 по 100 тысяч, 7 по 105 тысяч, 7 по 110 тысяч, мне кажется, і здається, мені кажеться, і сапраўды, що це було більш справедливо. Горовець, послухай мене, чи так я меркую. Дякую, Михайло.
Здравствуйте, житель Республики Беларусь, пенсионер, инвалид первой группы. Ответьте, пожалуйста, если знаете, чего возьмется белорусы когда-нибудь за розум? Что делается в республике, непонятно. Все дорожает, ребенка в школу собрать, вот посчитали, значит, надо 3 миллиона заплатить, а пенсия всего 2,5 миллиона. Как жить дальше? Сахара в одном магазине 12 100, в другом 12 700, в третьем 13 000. В четвертом 12 900. За что народы наживаются, никто не смотрит за ценами. Что это такое? Где это хозяин наш, званый, лидер, в кавычках?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Днямі падзення ўзроўню вады ў Дняпры дасягнула рэкордныя адзнакі за ўсе гады назірання за ракой – мінус 23 сантыметры. У Магілёве на рацэ спыненае суднаходства. Мясцовы рачны порт нясе страты, а адкрыты сёлета прычал для прагулачных катараў не запатрабаваны. Памяняла ў рацэ і рыбы. Рэпартаж Андрэя Белагубова.
2 гады запар на Дняпры не было добрых паводак. Сёлетняе спякотнае лета сітуацыю пагоршыла. Падзенне ўзроўню вады прывяло да спынення суднаходства. Судны стаяць на прыколе ў мясцовым рачным порце.
Нет воды, значит, нет конкретной работы. Убытки, расходная часть возрастает. Мы в аренду отдали ворсу судна. Ну, что, и судно, и баржа зависли. До которых времен, я не знаю. И мы должны расходы дополнительно нести. Мостостроительное управление расходы несет, потому что его же там надо и охранять. Вот если вы видели возле Пушкинского моста. 2 крана стоят, они уже там будут, наверное, до зимы или до большой воды. Мы их никуда не выведем. Если их осадка не в воду на 90 сантиметров, 1 10 м, а глубины 60, как можно пройти?
Доводит представник администрации порту. Причал, який обошелся у 1,5 мільярда рублев, и урочисто был все лето открытый у травни, застается незапотребованным. Воды от его отступила на 1,5 метра. На приколе застаются и прогулочные катары. Рыбаки стверджают, что речище оголилось до 2 метров. Такого ранее не назиралося. Заповолилась и речная плынь. Водоросли, якія хавала вода ранее, опынулись на поверхне.
Не была паводка, позапрошлого году поднимался на 2,5 метра, на 3, и вымывает ямки. А когда медленное течение, забывает ямки. И рыба ушла 80 километров от Могилёвой большой рыбыни. Корма нет, наверное, на уходе.
2 года не было разлива. Рыба вся шла. Нереста это нормально, аж нет уже 2 год. 3 год так подымется, болото будет. Для этого Днепра, чтобы поднялось, это надо неделю лить. Пытается за счет почвы, что равно идут грунтовые воды. А если грунтовых вод, он уже червя не найдешь нигде.
Гораздо мельче стал Днепр. Вот видно, вот мели появились. Загрязнено много всего. Вся грязь это вылезла, какая там рыба-то может быть. Все в бутылках, камеры, покрышки. И что там только можно найти.
Выказываются рыбаки. Специалисты с гидрометцентра успокаивают, катастрофичного у обмяления раки няма. Низкий уровень воды связанный с сезонными хистаннями.
Когда пойдут осадки, уровень поднимется. Зимой снега не было, осадка в принципе весной и вот сейчас летом. Когда-нибудь случится так, что разольется Днепр, все станет как прежде. Кстати, подземные воды испытают. Даже наши болота пересохли. Дожди необходимы, нужны не только для Днепра, но и для всего.
Поведомили у гидрометцентры. Днями падение узровню воды у Днепры досягнуло рекордные знаки за все годы назирания за ракой – минус 23 сантиметры. Летость было минус 13. Назирания ведутся от 1876 году.
Вы слушаете «Радио Свобода». Крыху больш як паўгода таму ўступіў у сілу дэкрэт Александра Лукашэнкі аб захадах па процідзеянні незаконнаму абароту наркотыкаў. Згодна з гэтым дэкрэтам узмацняецца крымінальная адказнасць за злачынствы, звязаныя з распаўсюдам наркотыкаў. Максімальны тэрмін пакарання павысіўся да 25 гадоў, а ўзрост крымінальнай адказнасці за збыт наркотыкаў знізіўся з 16 да 14 гадоў. Створана таксама адзіная сістэма ўліку асобаў, якія спажываюць наркотыкі. Ці ёсць вынікі змагання, даследавання і на студзінскай? На початку 2014 году Беларусь усколыхнул целый шерох выпадков, коли молодые поспяховые люди под уздеянием спайсу выскоквали из окна, разбивались на смерть, выразали в очи. Поводле официальной статистики, с передозировкой спайсов были шпитализованы больше за 110 человек. 26 из них так и не удалось выратовать. Усяго в 2014 году у Беларуси померло 257 наркозалежных. У 2014 году выявлено 7319 злочинств, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Рост у поравнанні с 2013 годом больше як 46%. Докладной статистики, ці ее снижение злочинности у сувязи с принятием декрету, покуль нема. Выники будут подводиться только при конце году, кажуть и супрацовники правоохоўных органов, и лекары-нарколяги. Суддя одного со столичных судов кажа, что амаль палова криминальных справ, якія яна разглядая, звязаная с наркотиками, и снижение яна не назирая.
Нельзя сказать, что они резко уменьшились. Нет, тенденция такая же пока. Много дел, много. Еще ж нет такой статистики, считая, сколько полгода прошло. Но их, конечно, больше сейчас, нежели раньше. Особенно в отношении психотропных веществ, курительных смесей и спайсов. Раньше были дела от наркотики обычные, растительные. А сейчас больше вот психотропов, курительных смесей и спайсов. Я лично считаю, что так быстро не может наступить резкое снижение. Конечно, будет меньше, безусловно, потому что и сроки больше, ответственность увеличилась. Но пока я не могу сказать.
Криминальная отказность за сбыт наркотиков теперь наступает у 14 годов. Але и это не надто полохая подлетков. Начальник отдела организации працы инспекции по справах неполнолетних МУС Виталий Янчин каже, что по выниках первых 4 месяцев 2015 года темпы росту наркозлочинности сирот неполнолетних удалось снизить у 2,5 разы. Але
на сегодняшний день, к сожалению, рост все равно значительный. 65% наркопреступлений, совершенных с участием несовершеннолетних. К слову, доля именно курительных смесей среди всех наркопреступлений с участием несовершеннолетних по сравнению с прошлым годом увеличилась и составляет уже почти 90%. Рост подростковой преступности, сложная оперативная обстановка не позволяет констатировать сегодня, что она является стабильной. Рост составляет 18%.
Таким чином повеличилась колькость злочинств, которые учинили неполнолетние в стане наркотичного узбуджения. А колькость тех, кто жадает лечиться у специализованных отделениях, резко зменшилась. Коли ранее у специализованной отделении Республиканского науково-практичного центра психичного здоровья были черги, то теперь их нема. Может, наполохали жудасные смиротные выпадки? Головный специалист на нарколях РНПЦ психичного здоровья Владимир Максимчук каже.
Это напугало, но это заставило принять ряд мер. Тот же и декрет, и расширили список наркотических и прочим. Когда меры энергично приняли, стало меньше поступать с отравлениями, с пальцами. Все-таки срабатывают уже эти меры. Создан банк данных, единая картотека по всей республике на базе нашего центра. И, конечно, большая разъяснительная работа. Люди стали осторожнее. Это снизило, уже нет таких вопиющих случаев. Хотя, конечно, расслабляться нельзя.
Ранее лечиться можно было анонимно, але теперь с введением одной системы улику все известки про наркозалежных передаются у МУС. Постановка на улик особов, которые споживают наркотики, на практике означает для людей проблемы с працей и в учебе, поступлением в ВНУ, отриманием посвящения кировцы и иншие неприемности. У такой ситуации звертаться по допомогу навод до медиков люди не хочут. В нарколях Владимир Максимчук каже, что докладной статистики, как поуплывал декрет на колькость пациентов, покуль нема.
Пока что начало, полгода только, еще вот только анализируем данные. Mm-hmm. Это еще данные взять от токсикологов, может, туда поступали с отравлениями. Но они говорят, тоже меньше стало. Вот таких острых случаев стало меньше гораздо. Тут трудно сказать, что больше повлияло, что меньше. Все вместе повлияло положительно. Хотя кто-то может сказать, слишком все это сурово у нас. Но что сделаешь? Зато своевременно не дали разрастись. Потому что если бы это все на самотек, оно так и продолжало. А так обнаружили запрещенное каннабиноид.
Самое жорсткое покарание теперь за распаўсюд наркотиков. Суддя, якая частяком выносит присуду распаўсюдникам наркотику, распавяла про термины.
По первому разу это если нормальный человек, то лет 10, а если уже ранее привлекался, то лет 12. В зависимости от личности, от количества вещества. У одного нашли 5 граммов на реализацию, у второго нашли 70 граммов психотропного вещества на реализацию. Это сколько там повалить людей? 0,05 грамма. Раздели, допустим, 70 граммов. Многие факторы влияют на наказание.
Літаральна на минулому тижні у Гомелі 17-годову дівчину осудили на 8,5 років за розповсюд наркотиків. На суді дівчина стверджала, бицем би вона знайшла на землі пачок з-під цигарет, внутрі якого лежали пакетики зі спайсом. Але два свідки розказали, що і раніше дівчина гандлювала спайсами. Незадовго до арешту школьниця проходила курс лечення у наркодиспансери. У 2014 році кримінальна справа за незаконний оборот наркотиків у дочиненні до яя була спиненая по амністии. Дзяўчына неповнолетняя. Декрет яе не напалохаў. І хоць усе адмыслоўцы кажуць, што рана падводзіць вынікі, як дзейнічае декрет, асаблівых пазітыўных зрухаў пакуль яны не адзначаюць.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Наши программы передаются про спадорожник Hotbird 13 градусов на восход. Частота 12226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27500 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – Радио Свобода. Калі при настройванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожнікової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.